Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала вы услышите эссе Бориса Парамонова о Кафке и Чернышевском и музыку джазовых гитаристов-новаторов. А первую часть программы я решил посвятить самому старому британскому писателю, а может быть и самому старому писателю в мире, хотя отнюдь не только возрастом интересен Эдвард Апворт, которому вскоре исполнится 105 лет. Апворт – последний представитель круга блистательных поэтов и прозаиков 30-х годов, которых принято называть оденовским поколением. Уинстон Хью Оден, Кристофер Ишервуд, Стивен Спендер и Эдвард Апворт. В наши дни самой значительной фигурой этого круга кажется великий поэт Уинстон Хью Оден. Ишервуда и Спендера уважают, но почти не читают, а имя Апфорда известно лишь историкам литературы и небольшому кругу поклонников. В начале 30-х годов иерархия в этой компании выглядела по-иному. Спендер вспоминал, что в юности для него высочайшей вершиной был Оден, для Одена образцом был Ишервуд, а для Ишервуда была еще одна высочайшая вершина – Апфорд. В 1994 году 85-летний Стивен Спендер писал о своем старинном друге.
Романист Эдвард Апфорд кажется мне путешественником, который прекрасно сознает все несовершенство планеты Земля, но при этом не теряет веру в то, что ее обитатели, хотя бы некоторые из них, властны сотворить лучший мир, мир социальной справедливости, любви и торжества воображения. В сущности, это путешествие религиозно, но Апфорд – рационалист, приемлющий только научную истину и отвергающий церковные предрассудки. Герой его сочинений пускается в путешествие. Он слегка замаскирован, имена вымощены, но неизменно этот герой – сам автор, наблюдатель, насмешливо рисующий высшие и средние классы английского общества, но верящий в рабочих и в угнетенных. Пройдя сюрреалистическую фазу, Апфорд пришел к политике, стал интерпретировать мир как борьбу между теми, чьи ценности базируются на их частной собственности, власти и выгоде, и теми, кто считает, что мир можно изменить в интересах всего общества. После периода недоверия и классовой робости он решил, что эти ценности следует искать в рабочей среде. Апфорд принадлежит к числу рассказчиков, которые, пускаясь в странствия по планете Земля, отрицают существующий социальный порядок и пытаются разыскать материалистическую и социальную утопию. Он продолжает традиции Сэмюэля Батлера, Герберта Уэллса, но стилистически испытал влияние раннего Джойса.
Первая проба пера. В конце 20-х годов друзья по Кембриджу, Апфорд и Ишервуд, сочиняли рассказы о населенной фриками деревушке Мортмир. Название истории замечательное – «Левиафан писсуаров», «Мерзкие суккубы». Отсылки к изобретенному Ишервудом и Апфордом макабрическому миру присутствуют и в ранних стихах Одена. Апфорда, бледного тихого мальчика, темноволосого с голубыми глазами, Ишервуд считал идеальным читателем и идеальным соавтором. Литературовед Франк Кермоуд говорит о том, что их вдохновляло в те годы.
Еще очень молодым человеком, когда он писал вместе с Ишервудом, а ему было тогда 20-21 год, он имитировал писателя по имени Барбелион, умершего очень молодым, который написал книгу под названием «Дневник разочарованного человека». Но доминирующее влияние на него оказал все же Ишервуд, особенно его книга «Львы и тени».
Эдвард Апфорд был единственным гетеросексуалом в этой компании. Авторы мортмерских рассказов были просто друзьями, но Кэтрин Бакнелл, биограф Ишервуда, уточняет.
Их связывало эротическое напряжение. Это был любовный роман внутри литературы. Ишервуд говорил, что возбуждается, просто глядя на почерк Апфорда. Их завораживал обмен этими дикими идеями. Они даже не трудились закончить рассказы. Просто доходили до момента, когда соавтор удивлялся или ему становилось тошно, и на этом останавливались.
О публикации мортмерских рассказов и не помышляли, они распространялись в списках. Лишь один сюрреалистический текст из этого цикла «Крушение поезда» был опубликован в 1949 году под псевдонимом и с цензурными купюрами. Значительную часть юношеских рукописей Эдвард Апфорд уничтожил. Его взгляды меняются, он едет в Советский Союз и начинает посещать собрания ячейки британской компартии. Интересно было бы посмотреть старые подшивки интернациональной литературы и других советских журналов. журналов. Возможно, найдутся публикации Апфорда, хотя, скорее всего, о его существовании в Москве не знали. Было достаточно других по-настоящему заметных писателей, восторгавшихся коммунизмом. Апфорд же, по собственному признанию, не очень хорошо понимал, что на самом деле происходит в СССР. Фрэнк Кермоут полагает, что к политике, марксизму и коммунистической партии писателя привлекли главным образом эстетические соображения.
Он всегда считал себя прежде всего художником. Со своим близким другом Кристофером Ишервудом он создавал еще в Кембриджском университете свои фантастические, визионерские истории в кафкианском стиле. Впоследствии этот стиль был им переосмыслен и приспособлен к тому, что он называл своей борьбой, к своим политическим воззрениям. Все это восходит к 30-м годам прошлого века. Тот факт, что Апфорд был выходцем из среднего класса и человеком с университетским образованием, не заслонил от него жизнь и проблемы рабочего класса. Это было очень важно для него и привело к коммунистической партии. Он восхищался чистотой и красотой рабочего люда и обсуждал с Ишервудом важную для него проблему противоречия между красотой простого человека и уродством среды его обитания, его образа жизни. Это эстетическое противоречие и привело его в коммунистическую партию. По сути дела, он женился на партии, как он намеренно женился на женщине, которая привлекала его прежде всего как партийная активистка. Все его книги были попыткой приспособить поэтическое мирочувствование буржуазного по существу поэта к своей политической активности.
Но как пристрастие к снам разума сочеталось у Апфорда с интересом к трудам Маркса и Энгельса? Фрэнк Кермоут поясняет.
Думаю, что поэзия может быть политической, а политика – поэтической. Конечно, Апфорд осознавал банальность, пошлость партийной риторики, ее языка, видел царящую в партии фальшь. Но, оставаясь художником, писателем, он, тем не менее, пытался стать политическим активистом. У него не было на этот счет иллюзий. Однако он осознавал необходимость социальных перемен и старался приблизить их, участвуя в политике. И все же в его произведениях доминировала атмосфера грезы. Каждая из работ Апфорда последних лет, в частности, «Неупоминаемый человек», а за последние годы им написано 5 или 6 книг, содержит историю, которая может считаться порождением грезы или сновидения.
2008 для Эдварда Апфорда год 4 юбилеев: 105-летие, 80-летие мортмерских рассказов, 70-летие романа «Путешествие на грань» и 60-летие со дня выхода из компартии. Многие интеллектуалы после войны разочаровались в левых идеалах юношеских лет. Апфорд вышел из британской компартии в 48 году, поскольку считал, что она перестала быть революционной и марксистской.
В послевоенные годы многие так поступали. Апфорд считал, что компартия предала дело коммунизма. Он разочаровался в ней. Его тревожило и то, что происходило тогда в России. Его беспокоили отношения российского коммунистического истеблишмента с другими компартиями. Многие известные члены британской компартии покидали ее примерно в это же время. Например, шотландский поэт Хью Макдермид.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Мы говорим о старейшем британском писателе Эдварде Апфорде. В 1948 году Эдвард Апфорд покидает британскую компартию, но остается верен социализму. В 60-е и 70-е годы он работает над марксистско-гегельянской трилогией о классовой борьбе. Критика высмеяла эти романы. Многолетний писательский блок и неудачная попытка преодолеть его через соцреализм привели к тому, что Апфорд, если пользоваться его собственным определением, стал неупоминаемым человеком. Критики не писали о нем, его книги не переиздавались. Возможно, Возможно, для забвения были основания, но вместе с водой не будем выплескивать и младенца. Младенец — этот первый и лучший роман Апфорда «Путешествие на грань», вышедший в 1938 году. Апфорд описывает один день безымянного частного учителя, который, вопреки своей воле, повинуясь прихоти работодателя, оказывается на провинциальных скачках и погружается в замысловатые галлюцинации. В сознании героя скрещиваются два конфликта — между реальным и воображаемым, и между буржуазией, которой сам учитель принадлежит, и рабочим классом, который его восхищает. Шатер, в котором отдыхает публика, собравшаяся на скачки, и сами эти люди кажутся ему роскошными, безупречными небожителями, но мало-помалу иллюзия отступает.
Чтобы проверить силу самообладания, он отвел взгляд от шатра и снова взглянул на сидящих в первом автомобиле. В них не было ничего фантастического. Самые обычные молодые люди из богатых семей. Почти все мужчины в шляпах, никто не играл на мандолине, а девушка, смотревшая на него, была вовсе не в платье из лилового газа, а в меховой шубке, хотя голубой шелковый шарфик у нее действительно был. Впечатление, которое возникло у учителя прежде, что все эти люди наделены неземной красотой и необузданы, было болезненной грезой. Но если он стал бы воспринимать их как порочных негодяев, смердящих падалью, это тоже было бы обманом зрения. Ему следовало признать явь, то, что действительно было перед глазами. Шубка могла быть дорогой и модной, а могла и не быть, но ее нежностью, аккуратностью складок, спускающихся от меховых пуговичек на талии, трудно было не восхищаться. Быть может, девушка использовала кольт-крем или часами сидела перед зеркалом, но теперь жаркое солнце сияло в ледяных подвесках ее сережек и освещало тепло ее лица холодным ледяным светом. Она снова взглянула на него, и он тут же отвернулся. Высокий молодой человек разговаривал с кем-то. Капризная гримаса исказила его пухлое лицо. Неожиданно учитель осознал суть этих людей. Они были лучше, они были красивее, раскованнее, умнее большинства прочих. Они не прятались от жизни, как сам учитель. Они смело вступали в мир и жили лучше, разумнее, счастливее остальных. Отчего же ему не стать одним из них? Но ведь он и так уже один из них. Ему следует быть практичным и объективным. Он снова взглянул на шатер. Теперь шатер не походил на несущуюся яхту, не напоминал аэродром с белыми стенами, откуда можно полететь в любую точку земного шара. В нем не было белого трепета девичьих платьев на лужайке. Он не представал белоснежным особняком с круглыми мансардными окнами, широкими белыми колоннами, портиками и позолоченными урнами. Он не был уединенной обителью искусства и науки или белым балконом, с которого можно наводить на горы мощный бронзовый телескоп. Это был обычный шатер, светлый и довольно просторный.
Роман «Путешествие на грань» был опубликован Хогарт Пресс издательством Леонардо и Вирджинии Вулф. Я был удивлен, когда узнал, что они взяли книгу, ведь Вирджиния Вулф нападала на левых, вспоминает Эдвард Апфорд. Может быть, безумие моего персонажа привлекло ее. У нее тогда уже начались приступы сумасшествия, когда она слышала, как птицы говорят по-гречески, и вскоре она покончила с собой.
Трава, по которой он ступал, была темнее и казалась гуще травы на улице. На столах стояли граненые вазы с нарциссами, но по косым металлическим ножкам, выглядывавшим из-под белой скатерти, можно было определить, что это самые обычные шаткие столы из тех, что стоят в популярных чайных садах. Зеленые металлические стулья тоже казались непрочными. Несколько штук стояли, взгроможденные друг на друга, слева у полотняной стены шатра. Высокая и длинная стойка, покрытая до земли блестящей клеенкой под мрамор, находилась как раз возле этих стульев, а за нею ярусами спускались бутылки, золотые, рубиновые, дымчатые и мерцающие. Эти бутылки стояли на конструкции из перевернутых корзин, и он увидел, что с края одной корзины свешивается поношенное черное пальто. Но в самом ли деле увидел? Он присмотрелся, никакого пальто не было. Смутившись, он оглянулся, пошел быстрее и чуть не сбил маленький столик. Тяжелая серебряная чаша в виде головы льва с кольцом во рту стояла на этом столе. И на других столах тоже стояли чаши, и тоже в виде голов, но не льва, а других животных — лис, слонов, горностаев. Столы были покрыты белоснежными скатертями. На них лежали сияющие ножи, ложки и вилки, а сложенные салфетки, точно розы, высовывались из блестящих колец. Он стал говорить себе, что все это ему чудится, столы совсем обычные, но голос разума звучал неубедительно. Чаши в виде голов животных были здесь и действительно казались серебряными. Он даже стал подозревать, что недооценивает свои впечатления. Быть может, роскошь была подлинной и убедительной, а потрепанное черное пальто — иллюзией, порожденной его желанием увидеть все вокруг обыденным.
Замечательное определение Эдварду Апфорду дал один из критиков – Магрит в прозе. Фрэнк Кермоуд уточняет.
Думаю, что он был подлинным модернистом. В этом смысле его работы вполне можно сопоставить с романами Кафки. Возможно, и с другими писателями, с Джойсом, например. Так что, безусловно, он был модернистом.
Все в том же загадочном шатре учитель встречает Мейворса, интеллектуала, который заводит с ним долгий разговор о психологии, в том числе о сути желания. Мейворс излагает идеи, сформулированные психологом Хомером Лейном, которым в юности увлекался Оден. Мейворс пытается убедить учителя в том, что его представления о недостатках современного общества являются симптомами невроза, преодолеть который можно, отвечая на тайные призывы желания. Его объяснение великолепно.
«Желание всегда проявляется безрассудно». «Почему?» — спросил учитель. Ему все больше нравился Мейворс. Наконец-то он говорил с человеком, всерьез интересующимся идеями. Возможно, Мейворс в каком-то смысле психолог. Все тем же страстно тихим тоном Мейворс продолжал. «Потому что желание заточено в темницу и взбешено. Представьте мальчиков в дортуаре подготовительной школы. Одного из них, а он и есть, желание. Остальные считают странным и надменным. Им не нравится его красивый голос, чистое румяное лицо, щегольские пижамы. Они затевают против него заговор, наваливаются на него всем скопом, завязывают его в простыню. Поначалу он не сопротивляется. Разочарованные и слегка сбитые с толку, они пинают и щиплют его, а он все не отвечает. Потом, когда они уже собираются оставить его в покое, он поднимается на постели. Завернутый в простыню, он похож на привидение. Они встревожены, они бросаются на него, пытаются его повалить, но каким-то образом он от них ускользает. Точно участник бега в мешках, он скачет по главному проходу к двери. Они перепуганы, уговаривают его не дурачиться, говорят, что пошутили. Он не обращает внимания. В припрыжку он возвращается к ним. Некоторые бегут к своим постелям, пытаясь укрыться под одеялами, но один, отчаявшись, вцепляется в привидение и срывает с него простыню. Теперь желание обнажено. Всеобщее облегчение столь велико, что все начинают испытывать благодарность, и предводитель даже подходит и пожимает желанию руку. И после этого вечера желание пользуется уважением, а на его странности больше не обращают внимания. Мейворс глотнул коктейль, гипнотически глядя в глаза учителю. Учитель посмотрел на серебряную чашу на одном из столов и понял, что она отлита в форме белки. Нет, не отлита. Все детали слишком тонкие и сложные. Должно быть, каждая шерстинка ее завивающегося хвоста делалась отдельно. В этой фигурке не было ничего импрессионистического. Не было никакого намека, что подразумевается больше, чем выражено зримо. Белка была недвусмысленно приятной, и именно таким желал быть учитель.
Вероятно, финал романа по замыслу автора должен показать путь от сюрреализма к соцреализму, но сегодняшнему читателю эта идеологическая концовка покажется столь же сюрреалистической, как и страницы, посвященные двоящемуся шатру и серебряным чашам. Герой книги после долгих метаний приходит к выводу, что ему следует вступить в интернационалистское движение за права рабочих, и вдруг в толпе праздных буржуа замечает самого настоящего пролетария.
Молодой человек был без шляпы, в мешковатых бриджах и замшевой куртке с молнией на шее. Чулки в ярко-красных и канареечных клетках. Его манера одеваться, однако, не казалась вызывающей или безвкусной. У него были голубые глаза, и он смотрел на учителя с дружелюбным интересом. Учитель надеялся, что не впадает в галлюцинации. Нет, он был в полном рассудке. Успокоившись, он осмелился задать вопрос. «Чем вы занимаетесь?» «Мастерю абажуры. Все они расписаны вручную, рисунки делает наш начальник. Он вроде художника, а абажуры делаем мы сами». «Большая мастерская?» «Нет, всего 7 человек, или 8, если считать начальника». «А кто-то из вас состоит в профсоюзе?» «Да, мы все. Все согласились вступить в профсоюз, перед тем, как начальник принял нас на работу в мастерскую». Учитель постарался не показывать, как он поражен. «Почему же он хотел, чтобы вы вступили в профсоюз?» «Ну, он необычный начальник», — объяснил молодой человек. «Он состоит в движении интернационалистов». Учитель был так изумлен, что не стал осторожничать. «Интернационалистском движении за права рабочих?» «Да, вот именно, так оно и есть. Как раз вчера мы ходили на собрание интернационалистов».
Интерес к Эдварду Апфорду возродился в начале 90-х, после того, как были изданы уцелевшие мортмерские рассказы. Его книги вновь начинают выходить, появляется новая версия романа «Путешествие на грань», воспоминания об Ишервуде и Спендере. К столетию писателя ведущие британские газеты публикуют обширные материалы о его жизни. Об одной из последних книг Апфорда, сборнике рассказов «Неупоминаемый человек», уже говорил Фрэнк Кермоуд. Герой этого цикла – пожилой писатель Стивен Хайвуд, двойник автора. Избитый Убитый подростками на улице, он попадает в больницу, и каждую ночь ему снятся сны о путешествиях по загадочным городам. Он попадает в страну, охваченную нелепой гражданской войной, и на выставку художников-экскременталистов, работающих с нечистотами. Тоже, как и в текстах 30-х годов, сочетание социальной сатиры и макаберных фантазий. Несмотря на признание, которое получил Апфорд в последние годы, Фрэнк Кермоут убежден, что он остается недооцененным писателем.
Честно говоря, он недооценен критиками. Не скажу, что он популярен, о нем мало пишут. Однако есть люди, интересующиеся его книгами. Большинство его книг последних лет выходило в издательстве «Энни Тарман Пресс». Его глава Джордж Смит – большой поклонник Апфорда. Люди вроде меня проявляют к нему интерес, но многие считают его писателем 30-х годов. Конечно, не величайшим английским писателем 30-х годов. Этот титул они оставляют для Ишервуда. Кстати, Апфорда высоко ценил Сомерсет Моэм. Многое из его сочинений сейчас безнадежно устарело, вроде его поэмы, прославляющие индустриализацию в СССР. Появление там новых тракторов, автомобилей и тому подобного. У многих его творчество ассоциируется с такого рода работами. Однако у него есть читатели, хотя его не назовешь популярным писателем. И это прискорбно, потому что он намного лучше писатель, чем многие думают.
Уже много лет Эдвард Апфорд живет на острове Уайт. По утрам он читает левую газету «Morning Star», затем делает записи в дневнике. 80 томов дневника Эдварда Апфорда, бесценное свидетельство эпохи, ждут читателей и исследователей. Фрэнк Кермоут продолжает.
Он все еще глубоко увлечен левыми политическими движениями. Это осталось неизменным. У него сохранились манеры школьного учителя, ведь большую часть жизни он был учителем. Это сильный, но мягкий, в высшей степени очаровательный человек. Сейчас Апфорд уже не появляется в Лондоне, это стало затруднительным для его возраста. Ему выпала очень долгая жизнь. Он ведет довольно уединенный образ жизни на острове Уайт.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу об английском писателе Эдварде Апфорде, которому 9 сентября исполнится 105 лет. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» эссе Бориса Парамонова «Два юбилея» и передача Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе» после рекламы и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли личное письмо Платона Лебедева президенту Медведеву восстановить доброе имя фонда «Открытая Россия»? Об этом говорим с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», членом Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта Александром Осовцовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Процесс выдачи бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича Гаагскому трибуналу займет несколько дней. Представитель сербского суда по делам о военных преступлениях сообщил, что Караджич может оказаться в Гааге уже на будущей неделе. В Москве на заочном процессе по делу бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина сторона обвинения потребовала приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Невзлина обвиняют в уклонении от налогов, хищениях и организации ряда убийств. В Петербурге продолжается бессрочная голодовка обманутых дольщиков. Один человек госпитализирован. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Тегеран не пойдет ни на какие уступки по вопросу о своей ядерной программе. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом в Израиле. Он посетил также палестинские территории. Европейская комиссия приняла решение приостановить финансовую помощь Болгарии в размере нескольких сотен миллионов евро. В отчете Еврокомиссии говорится, что Болгария не достигла существенного прогресса в борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Бывший глава группы Минотеп Платон Лебедев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на нарушение конституционных прав в ходе расследования нового уголовного дела против него. Президент Судана Омар Аль-Башир посетил западную провинцию страны Дарфур впервые с момента предъявления ему Международным уголовным судом обвинений в геноциде и других преступлениях, совершенных в этой провинции. В Сингапуре состоялась встреча министров иностранных дел шести государств, участников переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Это были краткие новости на волнах свободы.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В июле исполнилось 125 лет со дня рождения Кафки и 180 лет со дня рождения Чернышевского. В эссе «Два юбилея» Борис Парамонов решил связать два эти имени и посмотреть, что из этого получится.
Общего на первый, да и не на первый взгляд, нет и быть не может. Франц Кафка – гениальный писатель, классик 20 века, человек, которому место рядом с Достоевским, не меньше. Ставший канонической троицей классиков 20 века, Пруст и Джойс не столь значительны, как Франц Кафка, и можно понять и объяснить, почему. Марсель Пруст, в сущности, писатель XIX века. Он сгущает до последней концентрации столь свойственный этому буржуазному веку психологизм, и в то же время переводит он и на какой-то уже микроскопический уровень. Еще одна безусловная привязка Пруста – эстетизм так называемого конца века, XIX века, естественно. Пруст – это, так сказать, стиль модерн, в том смысле, в каком употреблялось это слово в конце века, а не в том, как стали говорить позднее, называя модерном все новое в искусстве современности. Гостиница «Астория» в Петербурге – вот стиль модерн в тогдашнем смысле. Я бы различал понятия модерн и авангард. И Джеймс Джойс, конечно, авангард. Его игры с языком уже не те, что у Пруста. Пруст вызывает представление об изысканных салонах, а Джойс – о пивной, где играет или мог бы играть в бильярд Маяковский. Джойс – это коллоидальная химия, делалось такое сравнение, а Джойс – уже ядерная физика, разложение атома. Чем отличается от них третий, Кафка? Самое странное в нем, что он пишет просто. Он, в отличие от Пруста и Джойса, писатель не языковой, не стилем берет, он вообще не эстет. В отличие, опять же, от Пруста и Джойса. Он на таком уровне писательского и человеческого величия, когда уже не думается о литературе как форме искусств. Повернется ли язык назвать эстетами Толстого или Достоевского, хотя каждый из них обладал своей художественной системой? Кафка писатель не языка, а ситуаций, впервые им придуманных, изобретенных, выведенных на свет из каких-то темных, иррациональных, сновиденческих глубин. Самое ходовое слово о Кафке – абсурдист. Там, где абсурд отступает, там Кафка делается неинтересным. Признаюсь, что я никак не могу одолеть его Америку, впрочем, надежды не теряю. Язык Кафки удивительно прост, можно сказать, протоколен, хотя иногда он нагромождает периоды, и в этих периодах, в этой словесной вязи, долженствует застрять сюжет. Тайный умысел Кафки – не кончать, писать бесконечно, потому что в его художественном пространстве нет времени. Мир Кафки – мучительный кругоборот, из него нет выхода, и это ужасно. Можно указать в современном русском искусстве на одно произведение, похожее на Кафку. Это фильм Алексея Германа «Хрусталев. Машину». Внешнее окончание романа «Процесс» – не обязательно. Так и должен был тянуться этот процесс без конца. Второй роман «Замок» не окончен, хотя сохранился план окончания, и, судя по этому плану, конец был близок. Кафка не дописал немногое. Но лучше вот так тянуть и тянуть и тянуть, а потом оборвать на полуслове, вне какого-либо сюжетного или, того хуже, интеллектуального вывода. Вывода нет, выхода нет. Мир Кафки – лабиринт, причем не особенный и кошмарный, что самое страшное. Мне могут возразить, как это не страшный Кафка, а в исправительной колонии, а тот же процесс, где Иозефа К. все-таки убивают. И вот тут я приведу высказывание Курта Тухольского, в начале прошлого века очень известного литератора, которого потом преследовали нацисты.
Значительность этого произведения столь велика, искусство автора столь совершенно, что бросает вызов всем определениям и ярлыкам. Конечно, это не аллегория, но нечто совершенно иное. Офицер в исправительной колонии разъясняет механизм действия пыточной машины, комментируя с педантичностью эксперта всякую судорогу пытаемого. Однако он не жесток и не безжалостен, он является собой нечто худшее – аморальность. Офицер не палач и не садист. Его восторг перед зрелищем шестичасовых страданий жертвы просто-напросто демонстрирует безграничное рабское поклонение аппарату, который он называет справедливостью и который на самом деле власть. Власть без границ. Восторг приводит именно эта беспредельность власти, ее несвязанность с какими-либо ограничениями. Тот факт, что казнь остановилась до истечения шестичасового срока, не значит чего-либо вмешательства, закона или человеческого протеста. Просто-напросто запчасти машины оказались бракованными, и все это рассказано с невероятной сдержанностью, с холодным отстранением. Не спрашивайте, что это значит. Это ничего не значит. Может быть, это даже не о нашем времени. Это совершенно безвредно. Безвредно, как клейст.
Конечно, это слова иронические. Это не страшно только в одном смысле, если считать, что сама жизнь не страшна, что все ее ужасы являются собой нечто закономерное. Смысл тут, да и вообще везде у Кафки, в том, что самым страшным в жизни человека предстает сама жизнь, при одном, конечно, условии, коли в ней не обнаружить видимого и понятного смысла. Тут можно вспомнить о религии, а конкретно о том, что в Кафке пытались видеть некий эзотерический иудаизм. Так, по крайней мере, его представлял Макс Брод, его душеприказчик. С другой стороны, говорили о травестии иудаистского мифа у Кафки. Читая Кафку, думаешь не о том, что Бога нет или о злом Боге, а скорее о богоставленности. Человек стал жертвой сил им самим созданных. Классический феномен отчуждения. И можно говорить именно об отчуждении как главной теме Кафки. Что же касается иудаизма, то можно указать на один текст Кафки, в котором речь идет, если не о Иегове, то о евреях. Это «Певица Жозефина» или «Мышиный народ». Вот образец художества Кафки. Тут ни слова о евреях, но репрезентация такова, что ни о чем другом подумать нельзя. Вне этой трактовки текст теряет смысл. Тогда получается, что жанр Кафки – аллегория, или, лучше сказать, притча. Аллегория слишком примитивна. Сказал лев, значит, имеется в виду царь. А притчу саму приходится истолковывать, и никогда прямо соотносящихся образов и смыслов в ней нет. Кафка говорит загадками, и люди поняли, что Кафка великий писатель, когда само наше время эти загадки разгадало, то есть явило их обнаженный смысл. Бессилие человека в им же созданном кошмарном мире. Освенцим был разгадкой Кафки. Один современник сказал о Кафке, он создал наиболее фантастический субъективный мир, но представил его средствами строгой объективности. Так это и есть судьба всех человеческих выдумок. Введенный человеком мир, они начинают действовать по собственным, уже нечеловеческим законам, и тогда приходит конец всем иллюзиям. Вот это и есть Кафка. При этом называть его отчаявшимся пессимистом отнюдь не стоит. У него есть одно замечательное высказывание. «В тяжбе человека с миром нужно быть на стороне мира». Это не отчаяние, а высшая мужественность. И по этому поводу еще одно высказывание Кафки.
В сущности, сила, которая пытается противостоять судьбе, есть слабость. Куда сильнее тот, кто готов все отдать и все принять.
Но пора вспомнить и о втором нынешнем юбиляре, Николае Гавриловиче Чернышевском. Я не знаю, как он котируется в нынешней России, но русский интернет забит всякого рода апологетикой, и даже предлагаются для скачивания какие-то о нем рефераты, то есть проходит Чернышевского. Конечно, он стоит внимания, но смотря какого. Делать из него апостола в наше время нельзя. Дело, которому посвятил себя Чернышевский, сильно, если не до конца, скомпрометировано. И тем больше всего скомпрометировано, что Чернышевский, как его русские почитатели, слишком уж примитивно его представляли. Мы говорим, понятно, о социализме. Социалистическая программа, несомненно, имеет свои резоны, и плох не столько социализм, сколько люди, принявшиеся его вводить в России. Большевики называли Чернышевского в числе своих предшественников, его очень восхвалял Ленин. Есть ли между ними связь? Виноват ли сам Чернышевский в этой связи? В известной и значительной степени да, виноват. Он был человек упрощенного, однолинейного мышления, склонного выводить из некоего отвлеченного пункта целостную программу социально-экономических и культурных сдвигов. И в этом смысле мышление Чернышевского было тоталитарным. Таковое всегда однолинейно и всегда претендует охватить целокупность бытия. Вспомним общеизвестное. Чернышевский в журнале «Современник» писал об одном, бил в одну точку. «Карфаген должен быть разрушен». Программа его была так называемый русский крестьянский или общинный социализм. В России нет частной собственности на землю среди крестьян, громадного большинства населения, а значит, на этой основе в высшей степени удобно ввести социализм. Это последнее слово европейской науки, как казалось Чернышевскому, да и не одному ему. В конце концов, самые умные в России поняли, что крестьянская община – тормоз национального развития, а крестьянин, вырванный из общины, естественно, склонен к частнособственнической психологии. Ленин позднее: деревня ежечасно и ежеминутно порождает капитализм. И чтобы этого результата свободной экономической эволюции избежать, большевики насильственно восстановили общину в виде колхозов. Тут есть доля вины Чернышевского, самого русского народничества, которое готово было считать, что отсталые формы жизни способнее к восприятию самых передовых, скакнуть в будущее на кляче прошлого. Но дело не в одних экономических программах народничества, а в той ограниченности умозрения, которую Чернышевский навязывал русским мыслящим людям и навязал. Не видеть в жизни ничего, кроме узко понятых интересов народа, более того, подменить понятие народа понятием простонародия, утратить видение красок и сложности бытия – вот пункт Чернышевского. Взять хотя бы его так называемую литературную критику, его пресловутые очерки русской литературы гоголевского периода. Гоголь был понят и поднесен как сатирик. Гоголь, и слухом не слыхавший о самодержавии и крепостничестве, а всю жизнь боровшийся с образами своей фантазии. А из него выведена дальнейшая литературная программа. Хороша только та литература, которая обличает политические порядки. Но вот что еще, увы, приходится помнить о Чернышевском. Этот примитивный пропагандист никогда бы не завоевал никакого авторитета, не вмешаясь русская власть, отправившая его в Сибирь, да еще с барабанным боем. Трудно поверить, что этот неуклюжий очкарик, не умевший сладить с собственной женой, мог замышлять нечто опасное. Это был тогдашний Лимонов, и так же, как Лимонов, писал плохую прозу. Вернемся к нашему юбилейному сопоставлению. Чернышевский и Кафка. Удивительным оно предстает. Кафка прожил внешне благополучную жизнь, не считая, конечно, ранней смерти от туберкулеза, но его умственный горизонт был в высшей степени далек от оптимизма. И вот Чернышевский, действительно мученическая жизнь, при полном оптимизме мировоззрения и с видением светлого будущего человечества впереди. И вот тут главное, разница между Кафкой и Чернышевским не столько между гением и посредственностью, сколько разница эпох. 19 век был оптимистическим веком, полным надежд на светлое будущее. Вот еще одно-два изобретения, и человечество войдет в золотой век. А Кафка был выше, шире, умнее своего века. Он не питал иллюзий, и он оказался прав.
Вы слушали эссе Бориса Парамонова «Два юбилея». Говорит Радио Свобода. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершают гитаристы-новаторы. Джаз на свободе Дмитрия Савицкого.
Лишь в 70-х годах прошлого века с появлением фьюжн гитара стала играть лидирующую роль в джазовых комбо. Но и в 20-х, когда гитара появилась в ритм-секциях комбо, гитаристы внесли и свою лепту в развитие джаза. Ваши приемники настроены на частоты свободы. В эфире «Джаз на свободе» и ваш ДС. «I'm coming, Virginia» Дональда Хейвуда и Мэрион Кук, легендарный отец джазовой гитары Эдди Ланг с оркестром саксофониста Фрэнки Траунбауэра. Запись была сделана 13 мая 1927 года. Труба Бикса Байдербека, кларнет Дона Мари. Настоящее имя Эдди Ланга – Сальваторе Массаро. Родился он в Филадельфии в 1902 году и прожил всего лишь 31 год. Родители его эмигрировали в США из Италии. Эдди начинал со скрипки и играл в школьном оркестре с другом-скрипачом, позже всемирно известным Джо Винутти. Эдди Ланг повлиял на целое поколение музыкантов джаза, игравших на банджо. Под его влиянием они перешли на гитары, а банджо постепенно было вытеснено из джаза, фолк и поп-музыку. Эдди Дархэма. Несмотря на то, что на дворе всего лишь сентябрь 38 года, Дархэм играет на электрогитаре, на ритм-гитаре Фредди Грин. Комбо называется «Канзасская шестерка». Сам Лестер Янг играет на кларнете и на теноре, Бак Клейтон на корнете, Уолтер Пейдж на контрабасе и Джо Джонс на ударных. Эдди Дархэм был талантливым тромбонистом и аранжировщиком, он же был пионером электрогитары. До него никто не выносил на сцену, как в знаменитом эпизоде с Чарли Кристианом и Бенни Гудманом, усилитель с динамиком. Ну а Фредди Грин знаменит и своей многолетней джазовой карьерой, и сотрудничеством с Каунтом Бейси. Но переберемся в 1939 год всего лишь на 9 месяцев позже записи «Countless Blues». «Speaking for Patsy» оркестр тромбониста Джека Ти Гардена, 5 мая 1939 года, гитара Эллена Русса, пьеска самого Русса и Ти Гардена. Соло Русса в «Speaking for Patsy» стало буквально культовым для джазовых гитаристов той эпохи. Русс также начинал на банджо, он 15-го года рождения, нью-йоркец. Учителем Русса был Джордж Ван Эпс из оркестра Бенни Гудмана. Когда Эпс покинул оркестр, его ученик занял его место. После оркестра Гудмана Русс играл у Поля Уайтмана, Джека Ти Гардена и Джимми Дорси и, наконец, в 43-м году вернулся к Бенни Гудману. Расстанемся мы сегодня под революционную гитару Чарли Кристиана, первого настоящего гитариста бибопа. Кристиан удержался на нашем шарике на еще меньший период, чем Эдди Ланг, всего лишь на 28 лет. Он рос в семье музыкантов, отец его играл на гитаре и трубе и пел. Братья Чарли были также музыкантами, так что нет ничего удивительного в том, что этот великолепный гитарист начинал с трубы, саксофона, играл на фортепиано и на контрабасе. Отец и был его учителем игры на гитаре. Кристиан был первым современным гитаристом, сумевшим в полной мере использовать преимущество электроусилителя. Гитара окончательно вышла из ритм-секции и стала самостоятельным инструментом. Вот собственная композиция Чарли Кристиана «Up on Teddy's Hill». Теддис Хилл, Чарли Кристиан, гитара, Телониус Монк Рояль, Ник Фентон, контрабас, Кенни Клук Кларк, ударные, это ритм-секция, Джо Гай и Хот Липс Пейдж, трубы, Дон Байес, сакс, запись 41-го года. Подкаст «Джаз на свободе» вы найдете на сайте свободанews.ру. На следующей неделе 70-летие гитариста Кенни Баррелла. Так что с гитарой мы не расстаемся. Всем благ, чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».